Хорошо, дорогие, мы приступим с вами к теме. Перед тем, как я скажу название этой темы, я скажу, что каждый из вас, который мечтает состояться, мечтает выйти в мегаслужение. Я не говорю в микрослужение. Там, где ты под микроскопом, и 3 человека тебя поддерживают, окей? И еще 3 не любят. Я не говорю об этом. Я говорю, когда твоя жизнь начинает влиять на жизни людей вокруг, и ты даже имена их не знаешь. Я скажу сегодня очень уникальный момент для меня. Для меня это очень важная тема, потому что, узнав это, я понял, что все в моей жизни нормально. Дорогие мои, мы с вами должны узнать когда-то, кто мы. Аминь. То есть, кто мы? Самозванцы, помазанники, недомазанники. Кто мы? Эйма? То есть, в первую очередь, перед тем, как люди узнают, кто ты, ты должен узнать, кто ты. Как ты это сделаешь? Как? Я имею в виду, в один прекрасный утро ты проснулся, выпил кофе и сказал, я проповедник мегауровня и глобального служения. Нет. Ты можешь говорить о себе, что хочешь, но Бог должен высказаться насчет тебя. Аминь? Вы знаете, и перед тем, как к твоему имени будет пристегнуто помазание, и ты, люди, смотря на тебя, будут встречаться не с тобой, а с Богом, должно что-то в твоей жизни произойти. Аминь? Что это, что делает нас из естественных людей в сверхъестественных? Что это за штука, которая из естественного слова производит сверхъестественный результат? Что это значит? И сегодня я хочу вам объяснить немножко, как узнать, кто я. Тема называется «Похороненные заживо». Ха, интересная. Обычно я называю темы, чтобы ты внимательно слушал. И поэтому, дорогие мои, скажите мне, если здесь в зале люди, которых заживо хоронили. Поднимите руку, пожалуйста. Ну, поднимите, не стесняйтесь. Вас что, не хоронили никогда? Не желали вам зла, смерти? Не желали ужаса? Люди, которые уже на вас крест ставили? Поднимите руку, я хочу видеть вас. Имя? Уже больше, молодцы. Знаю, что говорю в правильную массу. Имя? И сегодня я хочу поговорить с вами, что значит пройти через эти вещи. Вы знаете, когда мы посмотрим с вами на некоторые места в Библии, но один момент перед тем, как мы пойдем в тему, я хочу немножко подготовить вас и напомнить вам еще раз, что перед тем, как Иосиф состоялся, его папа с мамой и с братьями уже похоронили. Аминь? Папа уже давным-давно сыграл плачевные песни, они уже давно отпели его, они давным-давно уже отыграли все скорбные песни, они отсидели на его могилке, в которой его не было, и забыли про Иосифа. Похоронили личность заживо. Почему? Тебя хоронят не просто так. Попасть под захоронение заживо нужно иметь уже внутри что-то. Вы слышите меня? Тебя просто так никто касаться не будет. Почему? А что тебя хоронить? Скажите мне, почему хоронили Иосифа? О, у него была мечта. Он эту мечту видел, и он всем о ней рассказывал. Некоторые люди говорят, это был парнишка, превозносился, а я скажу, что он был просто парень без опыта, и он был очень откровенен со всеми. И он увидел, ну представьте, Бог тебе дал что-то, ты обязательно это расскажешь. И вот эта мечта кому-то стала поперек горла. Имя? Стала ли твоя мечта поперек горла у кого-то? О, моя стала. И довольно-таки у многих. Потому что я мечтаю о том, что люди не хотят, чтобы происходило. Слышите меня? По разным причинам мы мечтаем поднять армию Христа на этой земле. Не церковь. Церковь это мелко. Ни церковь, ни какие-то служеницы, какие-то отдельные миссионерские движеницы. Нет. Армию Христа. которая не имеет деноминации, названия и какой-то категории. Армия, которая в огне Святого Духа и без компромисса несет Евангелие этому миру. О, и здесь начинаются уникальные события. Пока тебя никто не знает, тебе могут даже поаплодировать. Потому что твоя мечта не начала сдвигать их с их позиции. Но когда твоя мечта дана тебе Богом, она сдвигает людей. И ты даже не понимаешь, почему тебе пишут оттуда, что ты виртуально развалил чью-то там церковь. Хотя ты в жизни не говоришь об уходе из церквей, в жизни не проклинаешь никакого пастора и церкви, в жизни не напоминаешь ни деноминации, никого. Почему? Твоя мечта увидеть Бога заставила их увидеть Бога, и когда они начали искать Бога, они поняли, что они не в том месте. Аминь. Все очень просто, и здесь начинаются проблемы, потому что твоя мечта, Иосиф, знаете, возьмем его мечту. Окей? Иосиф прекрасный парнишка, молодой, его любит папа. Он сшил ему крутые джинсы, он сшил ему классную кожаную куртку, он подал ему CBR Honda мотоцикл. И когда его братья увидели, ну ничего себе, его папа любит. Гляньте, как он его одел, гляньте, что папа ему подогнал. Ладно. Любит папа, с этим можно смириться. Амин? Проблем нет. Но эта тварь начала видеть сны. И он не просто начал видеть сны. Он начал видеть сны, где мы ему поклоняемся. Вы понимаете? Твоя мечта начинает кого-то сдвигать с позиции. Твоя мечта диктует им, что они будут делать. А они этого не хотят. Ты понимаешь? Захоронение никогда просто так не будет. Тебя хоронить будут по очень серьезным причинам. Вы понимаете? Тебя просто так хоронить никто не будет. Кому ты надо, если ты ничего не делаешь, ни о чем не мечтаешь, никуда не идешь, и твоя мечта не представляет опасности ни для кого. Но когда твоя мечта начинает представлять опасность для тех, кто вокруг, и они начинают видеть, о, начинает все вокруг шевелиться, потому что они не хотят видеть себя в твоей мечте. А ты их почему-то там увидел. В странной роли. А они говорят, но, это мы, крутая братва, будем кланяться тебе, сопляк. Ну и что, что у тебя мотоцикл и куртка, сшитая папой? Ну и что, что папа тебя любит? Мы скажем, что с тобой будет. И мы с вами помним. Иосиф, ничего не зная, прыг-скок, идет узнавать, как происходит жизнь у братьев. Братья, как всегда, занимались тем, чем не надо, и они совсем не хотели, чтобы на них стучали. Но он поступал по Евангелию, потому что написано, стучите, и вам... Эйма. Все идет четко по слову. И мы понимаем, что здесь они увидели, вот этот сновидец. Они его не назвали Иосиф, они не назвали, они его сказали, вот этот мечтатель приперся. Вы понимаете? Вот этот мечтатель приперся, который видит нас постоянно не в той позиции. То все склонились там эти, знаете, снопы. То потом все небо, там звезды, 11 звезд, и луна, и солнце еще перед этой звездой. Звезда, а? И они говорят, сейчас мы тебя озвездим. И вы помните историю, как у него началась звездная болезнь. И мы помним с вами, здесь была мечта. И здесь он не успел очнуться, он в глубокой яме. И он не поймет, куда его мечта довела. Ведь мечта же от Бога, церковь. Мечту же дает Бог. Ну как, Бог, твоя мечта завела меня в эту дыру? Аминь. Именно в дыру. Дыра предназначена Богом для тебя. О чем я говорю? Я говорю о том, дорогие мои, ты же хочешь узнать, кто ты, не так ли? Некоторые из нас, напичканные всякой ерундой, думают, что к ним пришло пророчество. И он такой пушистый, розовый, прых, и он уже служитель. А дудки, яма была? Не было? Ха-ха, будет. Какие-то проповеди странные. Я не говорю ко всем остальным, которые никуда не идут. Я говорю к тем, у кого мечта глобальная. Мечта менять нации. Мечта не сидеть сложа руки. У Иосифа она была, не так ли? Как это все? Да Иосиф еще скромен был в своих сновидениях. Там не только папа и мама, эти 11 голодранцев поклонятся. Аминь? Там поклонится фараон и вся его деревня. Так, мелко говоря, страна. Аминь? Поклонятся все. Он будет номер один в царстве. Что за мечта? Ты, наверное, гордый? Нет! Какую дали, такую и имею. Аминь? Но самое главное, не замечтайся сам. Потому что если мечта от тебя, то ты быстро сдашься и сделаешь все возможное, чтобы выйти из положения, в котором ты находишься. Не пройдя свои уроки и свои тесты. И поэтому вот яма. И мы не понимаем, что происходит в жизни помазанника, у которого мечта, она двигала им. И вот здесь, а я же думал, что это мое место, где я состоюсь. А оказывается, то, что ты думал, это абсолютно другие вещи. Ты думал, что это твоя церковь, это твой пастор, это твоя духовная семья, и это моя жизнь. А оказывается, что ты будешь вообще среди чужого народа. А оказывается, чтобы тебя поднять, тебя нужно вывести из твоей комфортной зоны, которая называется «папа, мама, я, вот моя семья». Бог, и он думал, вот это я буду в почете. А Бог даже не показывал ему всю гигантскую картину его служения. Ты думаешь, то, что ты увидел, это мечта, у Бога там в 100 раз больше. Тебе просто нужно дойти хотя бы до этой позиции. И вот кто мы? Иосиф, я уверен, вы знаете, чтобы получить такого рода позицию, нужно пройти через что-то. Пацан, который насмотрелся с мультиков во сне, он не может просто стать хозяином целой страны. Аминь? Он должен пройти через что-то.
О, Господи, я не знаю, мне так тяжело.
Я не говорю о твоих тяжестях.
О, смертные муки объяли меня, через ад прохожу сейчас. А что у тебя происходит? Чек с Велфора не прислали.
Я не могу, у меня такое разбитое настроение. Я говорю, что такое? Пробил колесо по фривой, и запаски не было. И я целый час звонила мужу, а он занят был. Проблема. То, что ты считаешь черной полосой, это самые твои счастливые дни. Я мечтаю, чтобы все мои 4 колеса пробились, только не иметь того, что я имею иногда. И застрять на день на фривее. И поспать спокойно, и выключить телефон. Ой-е. То, что ты считаешь проблемой, скоро ты будешь считать за счастье и за брейк. О, oh, thank you, Jesus, колесо пробилось, точно туда не поеду. Даже не хочу. Отмазка будет. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? А то все думают, мне так хочется состояться. Мне так нравится, где ты находишься. А мне не нравится, где я нахожусь. Я хочу отдохнуть. У тебя есть еще шанс на отдых? У меня нет. Ну, представьте, ты можешь взять, поехать на месяц, на два, просто отдохнуть, бросить все. А я? А ты должен сидеть и народ учить Божий. И не пищать. И вот мы с вами подходим к такому маленькому развитию пику истории Иосифа. И мы с вами понимаем, что что-то в жизни его происходит, то, что не должно происходить у нормальных христиан. Окей? Как же ты такой благословенный, всегда проповедуешь, пророчествуешь, вот ты в яме. Как такое может быть? А вот так такое может быть. Ты же хочешь узнать, кто ты. О, яма. Вы знаете, иногда яма к тебе проговорит, кто ты. К тебе никто не скажет, кто ты, как твоя яма. Твоя яма с тобой будет иметь очень долгое интимное отношение. И в твоей яме, аминь, она тебе расскажет, мотив твой от Бога, или ты просто мультиков насмотрелся. Эйма, наслушался какого-то крутого пастора, и там, ой-ой-ой, мне тоже хочется. Мало что тебе хочется. Тебе Бог дал эту мечту?
Нет? Быстрее текай. Потому что как попадешь в яму, ответишь за свою мечту. И вот яма и наше захоронное, место захоронения нашего, оно говорит к нам, почему я должен быть в яме? Потому что в яме ты начинаешь скулить, как ты не скулил никогда. И твой обычно скулеж – это самая честная молитва. О, кома, церковь! Вы знаете, что все, что мы с вами вот тут делаем сейчас в воскресенье, это называется приятная молитва Господу. Но это не оригинальная твоя молитва. Это твоя молитва на случай церкви, на случай пищи, на случай грибов, которых я не знаю, кто их пожарил. Аминь. Но когда у тебя мотивы твоего сердца проверяются, когда ты попадаешь в яму, и из ямы выхода нет. Бог мне выход покажет, а если не покажет, как Иосифу? Они там гуляли, хавали, сидели костер, полили анекдоты, травили, он в яме съел. И он не знал, его сейчас вытянут, убьют, и там еле-еле уговорили продать его. Вы понимаете, о чем я говорю? И сотряпали хорошую историю. Иосифа съели. Одежда его, его. Шлем мотоцикльный его, его. Все. Моцик угнали, куртку порвали. Все. И сынулю твоего съели. И так вот. Твоя мечта, она вызывает очень странную реакцию у тех, кого она начинает касаться. И эти люди, они совсем не хотят видеть себя в твоей мечте, но твоя мечта от Бога. Как избавиться от твоей мечты? Убить тебя. Простой способ. Мечту остановить нельзя. Мультики продолжаются. Вчера были снопы, сегодня звезды. Надо убить, тварь. И вот, у нас с вами единственный выход из положения. Убить. Ладно, Иосиф, мы понимаем, прошел все вещи, вышел, стал тем, кем он должен быть. Даниил. Львиный ров. Уникальное место. Опять яма. Только посерьезнее. Окей? Там уже котики голодные. И там уже, в яме ты можешь отсидеться, там пронервничать, отмолиться свое. Но там ты только в яму лететь будешь, ты уже будешь самой духовной личностью во вселенной. Аминь? И вот. Как проверить? Потому что до ямы никто не знал, кто такой Даниил. Аминь, церковь! Никто не знал вообще, в помороге не брал. Вообще, кто это такой? Какие это рабы? Даниил, Сидрах, Месах, Абеднаг. Их взяли в рабство. Увидели, что мужики умные. Начали их кормить чем-то. Они отказались. Сказали, траву нам давай. Толстеть стали. Хорошая трава была. Ладно. И мы с вами понимаем. Окей. И мы с вами понимаем, что с этими людьми что-то не так. Но мы их не знаем. Не тех троих до печи. Мы только знаем период до печи, когда они не поклонились. И потом мы начинаем любить этих людей. Эйма, Даниила, да мы не знали. Пока у царя не появилось желание поставить его после себя вторым. И когда Даниил... Все вокруг узнали. Представляете, какой ужас был? Вокруг одно колдовство. Вы вообще знаете, кто был вокруг царя, который был около Даниила? Одни колдуны и ведьмы. Там вообще кошмар что было. Почитайте вообще историю тех времен. И что происходит? Происходит такая штука. Если этот богомол встанет на вторую позицию, угадайте, как бесам всем там будет житься. Это не люди взбесились. Вы слышите меня? Это духовный мир взбесился. Потому что около царя, который, кстати, по какой-то странной причине полюбил Даниила. И он уже, его написано, планировал ставить начальником и хозяином, вторым после себя, правителем над всей страной. И здесь начинают тебя закапывать. Сначала придумывается фокус, на котором ты ловишься. И потом твой же фокус заводит тебя же в проблему. И получается такая штука, что все похоронили Даниила. Все.
Включая царя, который плакался и любил его, и понял, куда он влип, когда подписал этот документ. И мы с вами понимаем, почему Бог это делает. Во-первых, слушайте внимательно, ты должен узнать, кто ты. Это самое, самое важное. Не то, что о тебе говорят, слушайте меня очень внимательно. Самое важное для меня, как для служителя Евангелия Христа и распространения Его Слова, важно знать, кто я. Если вы этого вопроса себе не ответили, никогда никуда ты не пойдешь, если ты не знаешь, кто ты. Те, которые вокруг тебя будут, откуда они будут знать, кто ты?
Ну, я служитель Христа. Окей, мы все это делаем.
Понимаешь? Кто ты? Можно ли, не рассказывая о себе, люди увидят, кто ты? Люди прочувствуют твой дух, и они тебе скажут, кто ты. Только те, кто знают себя, могут это передать. Самое важное в своем служении, в которое Бог ведет тебя, первое – знать себя. И ров, яма, они тебе четко об этом расскажут. Сколько я видел людей, продающих свою мечту за чечевичную похлебку. Вы помните Исава? Ну, церковь. Помним, имя? Очень уникальная личность. У него заболел животик. Ему кушать захотелось. Нет, чтобы покушать травки с грибочками. Он захотел супчика. Ну, у него брат был умный. Вы знаете, да? Серьезный парень был. Тоже много чего видел. Маму любил. Мама его тоже любила. Мы понимаем, там был сделка сделана очень интересная. И мы понимаем с вами, что произошло в жизни этого человека. Как за боль в желудочке можно продать самое ценное в жизни своей? Дорогие мои, твоя яма, твоя нужда покажет тебе, кто ты. Знаете, почему Бог во чреве одного возлюбил, другого возненавидел? Потому что Он знал, кто там уже плавает. Аминь? Он уже знал, что этот первенец, якобы, вышедший из утробы матери, когда придет момент отстоять свою позицию и в нужде не сломиться, он продаст самое важное в жизни еврея. Первенство, благословение отца, наследие. За какую-то чашку, за какую-то, знаете, тарелку супа. Что мне с этого первородства? Ты хочешь знать, кто ты? У тебя должен заболеть животик сначала. Amen. Ты хочешь знать, кто ты? Ты в яме был? Ты в львино-рве общался, что львы тебя уважать будут. Львы говорят, мы такое не едим. Потому что он от Бога пришел, и на нем что-то есть. Мы это не едим. Я уверен, что у Бога, я уже вам говорил, был заключен договор со львами. И он сказал, сегодня этого пожертвуете мне, завтра вам такую парень устрою здесь, мужики, будете есть месяц. И львы сказали, окей, Джиз, слушаемся. И они отсиделись ночку спокойно, слюни текли, понятно. Но они сдержали свое слово, и Бог сдержал свое. Эймен, церковь! И мы с вами помним, как львы наслаждались, написано, еще не успевали долетать. Львы уже одолевали и разрывали. И львы поняли, что Бога надо слушаться. Он кормит хорошо. И мы с вами понимаем, что пройдя... Можете себе представить, как себя чувствовал Даниил, когда его подняли со рва? Можете представить, как на него смотрел не только царь, а как на него эта толпа смотрела, которого его доставали, а они туда летели? Вы можете ли вы мне сказать, узнал ли себя в тот момент Даниил, кто он? О, я. Еще три парня. Библия полна этих вещей. Ты никогда не войдешь в свое служение, реальное служение, пока не пройдешь свою печь, свою яму, свой ров. Еще три парня, очень хорошие ребята. Любили Бога. Мы с вами много можем лозунгов кидать. Но когда мы пройдем через нашу печечку, аминь, церковь, вот там ты, во-первых, узнаешь, кто ты. Во-вторых, в печке люди знакомятся с теми, кого не знали раньше. Слышите меня? Зашло 3, а гуляло 4. И мы понимаем, где я встречаюсь с моим Богом. Ты хочешь знать Бога, а Бог в печи с тобой встретиться хочет. Вы меня вообще понимаете, или эта тема слишком крупнокалиберная сегодня? Аминь. Печь. Когда тебя хоронят. И все эти случаи были люди, которые мечтали уничтожить и похоронить. О всех, о которых я говорю. Все мечтали. Вы знаете, я никогда не мог подумать. Никогда. Что будут люди, которые будут считать каждую мою ошибку. Будут мечтать о моей смерти. Будут наслаждаться, когда какие-то проблемы. Никогда не мог даже подумать. А это реальность. И ты потом познаешь. А оказывается, кто это был вокруг тебя? Расскажу маленькую историю. Я уверен, что некоторые себя в ней найдут. Ну, дай Бог, чтобы нет. По Discovery я, знаете, смотрел хронику об Африке, и я увидел, как от стада слонов был отбит слоненок. Самое интересное, что показывают озеро, такую небольшую речку, озеро, ничего нет. Приходят слоны пить с озера. Сразу здесь же появляется стая львов. Львицы, я так скажу даже. Львицы охотятся, львы не охотятся. Они знают, что надо делать. И шутка, ну сэр, помнишь? Некоторые сказали, учение новое пошло. Вот так сплетни рождаются. И знаете, сразу появилась стая львов, те, которые хотят уничтожить. Самое интересное, подбежали 4 львицы. Одна тянет за хобот, за хвост, за ногу, и одна за шкуру схватила. И буквально они его начинают съедать, если так сказать прямо, точно. Они его просто начинают разрывать на куски, съедать. Самое интересное, когда камеру отвели, сразу здесь же подбегает стая гиен. И они ждут в очереди, а что останется со слоненка, потому что львы все равно все не съедят, он большой. Сидят, на расстоянии ждут. Отводят камеру дальше. Еще лучшая картина. Прилетают падальщики. И тихонечко стоят в очереди за гиенами, потому что после них тоже что-нибудь останется. Знаете ли вы, дорогие, что я только что описал картину некоторых церквей? Некоторые ждут в очереди, чтобы тебя похоронить, порвать. И есть падальщики, которые питаются сплетнями и грязью. Они будут верить лжи намного быстрее, чем правде. Ты им будешь говорить правду, показывать видео. Доказательства, они в это верить не будут. Почему? Натура падальщика. Едим, что тухнет, свежее не принимаем. Меня вообще кто-то понимает здесь, или я тут сам себе проповедую? Эмма. Простите меня, что я правдивый. Эмма. Жизнь такая. Тебе такое пережить. И мы с вами понимаем. Давайте мы сейчас прочитаем одно место. И посмотрим немножко на пример Павла. Сколько я встречал людей, которые хотят быть как Павел. Я в шоке. Они даже своих детей Пашами называют. Паша старший, Паша младший, Паша джуниор второй. И ты понимаешь, там одни Паши, одни апостолы в семье. И ты просто в шоке. И они все. Я вам сейчас прочитаю одну уникальную историю из жизни апостола Павла. И вы потом сделаете выбор, хотите ли вообще быть Павлом. Или пропустим эту мысль. Okay? Деяния, 28 глава, с 3 по 6 стих. Деяния 28, с 3. «Когда же Павел набирал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, тогда увидев висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося от смерти, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они же ожидали было, что у него будет воспаление, или внезапно он упадет мертвым». Люди сидят и говорят, когда он опухнет уже. Аминь? А он не пухнет. Когда он уже склеит ласты. Когда он уже свернется. Он живет еще и дрыкается. И они ждали-ждали долго. И потом они поменяли свою мысль. Давайте прочитаем. Смотрите, что они потом начали говорить. Они ожидали было, что будет воспаление, или внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго, видя, что ничего не случилось с ним, никакой вреды, никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Люди уникальны, не так ли? Они просто уникальны. Сначала они уже, все, среди нас смертник. Помолимся, братья, молитвой прощальной. И мы отпели брата, и мы уже его благословили, а он не сдыхает. Что нам делать, братья? Значит, он Бог. Понимаешь, и у нас странная жизнь, мы с одной обочины прыгаем в другую. Но я вам серьезно говорю, дорогие мои, Бог доказывал Павлу, номер один, тебя смерть не возьмет, пока ты не исполнишь то, для чего ты рожден. Когда я узнал, что те, кто имеют призвание от Бога, не могут умереть до того, как они его не совершат, если ты хочешь знать, какой самый крутой иншуренс, какая самая крутая страховка в мире, это быть в призвании Бога. О, церковь! И тебя не берет ни огонь, львы не едят, какой бы ты аппетитный ни был. Павла не взяла змея. Огонь, ров, яма, тюрьма, ничего не берет. Павла даже папуасы побили раз камнями. Помните? Побили камнями, вытащили за город, отпели песню и сказали в путь, ушли. Павел уже, наверное, вышел со своего тела и сказал, наконец-то пойду домой. Бог говорит, назад, ты еще не все сказал. Ему приходится влазить назад в свое убитое тело, вставать и опять идти туда же, откуда его только что вытащили. И мы с вами понимаем, как эти люди могут иметь такую страховку? Их смерть боится. Вы слышите меня? Знаете, что смерть это дух? Знаете, когда написано в Откровении, что будут искать смерти и не могут, и не смогут найти ее? Знаете, что это будет? Человек будет сбрасываться с третьего этажа, будет ломать кости, а умирать не будет. Человек будет пытаться наглотаться таблеток и умереть, только будет расстройство желудка и понос, а смерть не будет приходить. Ну, правда, имя. Все бывает. И мы понимаем с вами, смерть не берет помазанных людей, которые исполняют волю Бога. Ты хочешь знать, что значит стоять среди огня, иметь мечту от Бога? Пойди к Богу, и я тебе даю гарантию, если у тебя еще ее нет, Бог тебе даст ее. Мечта – это двигатель твоей жизни. Если у тебя нет мечты и нет призвания, значит, у тебя нет двигателя, ты существуешь. Почему, когда в доме престарелых сделали просто, знаете, такой фокус? Два здания, в одно здание набили котами, собаками, рыбками, попугаями, что хотели эти старые люди. Другим ничего, разделили. Статистика была одинаковая. Все с одинаковыми болячками, одинаковый примерно возраст. Эти жили на несколько лет от 5 до 8 лет больше. Потому что у них был смысл кота кормить. Ты слышишь меня? Потому что бабуля знала, что если она сейчас свернется, ее попугай без зерна сдохнет. И эта мысль, эта простая мысль о кормлении животного давала ей силу подняться, перебороть смерть и жить на 8 лет дольше. Что же может сделать мечта от Бога, скажи мне? Что же может сделать то, что я не могу поститься? Нет мечты! Я не могу бросить грех? Ерунда! Нет мечты! Ради мечты, слышь, спортсмены бросают курить, и им не надо ни пэчес, им не надо ни какие-то сеансы. где тебя гипнотизировать будут. Курение — это плохо. Я и так знаю, что это плохо. Бросают наркотики, бросают алкоголь. Все, почему? У него мечта стать чемпионом. И мы здесь сидим.
О, Господи, 18 лет уже ерундой этой страдаю.
Еще 18 прострадаешь, если мечту от Бога не будешь иметь и призвание. Мечта — это то, что вычистит тебя, и ради спасения своего народа ты сам бросишь все. Я видел такие свидетельства людей, которые без Бога получали исцеление, вставали с кровати, перебарывали рак, смерть, и шли и делали то, для чего. Потому что один писатель говорил, он лежал, все, ему дали несколько дней. Он сказал, я буду жить. Когда ему задали вопрос, почему, он сказал, я свою книгу еще не дописал. И когда он ее закончил, он умер. Вы понимаете, что простые вещи держат людей живыми? Я задаю тебе вопрос, что держит тебя живым? Знаешь, почему ты покупаешь страховки, боишься, о, стреляют, о, не обжечься, о, там по морде бьют, я туда не езжу. Потому что нет призвания, ты боишься. О, страховка на машину, я не говорю о том, что это не надо, все нормально. Там то, сё, начал уже собирать на пенсию себе. Я не против, американцы, это так все нормально. Ну, слушай, ну это что, все? Твоя мечта? Собирать на пенсию? Иди уже сейчас. На острове все с нетерпением ждали. Что сейчас будет с этим мужиком? И мы с вами понимаем, почему это Бог делает. Во-первых, Он показывает тебе, кто ты, и Он всем остальным показывает, кто с тобой. А вот церковь. Знаете, почему хоронят тебя, меня, многих таких, как вы? Потому что после того, что мы переживаем, не живут. Не потому, что они злые или плохие, потому что не выживают после львиного рва. Понимаете? Не выживают после печечки, которую растопили в 7 раз больше. Не выживают. Те, которые бросали туда нас, сгорели. Те, которые тебе говорили, не выживешь, не пройдешь, кошмар будет, все, они уже свернулись. И тебя спрашивают, слушай, как там в печке? Ну как? Ну нормально, не холодно. Еще вообще класс, представляешь, с Иисусом познакомились. Написано, и четвертый был подобен Сыну Божьему. Где ты будешь иметь самое великое откровение свое? В печечке. Где ты будешь иметь славу Божью, которой не было на тебе, где ты увидишь Бога лицом к лицу в самом тяжелом моменте твоей жизни. О, церковь! Мы с вами настроены избегать это. Мы с вами настроены что угодно сделать, чтобы к львам не попасть, этим самым лишая себя призвания. Идя на сделку с людьми, с религией, с традицией, идя на сделку со всем обществом, ты уничтожаешь то, кем Бог хочет сделать тебя. Он хочет из естественного парня, девушки, сделать сверхъестественную личность, которую даже после смерти твоей люди будут получать вдохновение из жизни твоей. Читаешь этих великих людей, как Смит Вигглесворт, читаешь этих людей, как Кэтрин Кульман, ты до сих пор получаешь уроки, ты от живых пасторов такие уроки не получаешь, как от тех, которые уже умерли и говорят из гроба тебе через свою жизнь и книги. Скажи мне, кто ты? Я знаю, кто я. Потому что все уже было. Я еще сам так думаю. Свет, гля, живой. Ты же не сдох. Как это так? Тот сдох, тот сдох, тот сдох. Чего вы сдох? Они сами смотрят на тебя, слушай, а что ты не сдох? Я не знаю. Мы же вместе начинали, ну да. А умерли не вместе. Ты что-то не умираешь. Их просто жаба задавила. И хочется, чтобы ты умер. Смотришь все эти дрязги, передрязги. Люди там цепляются, там на каких-то фразах, на каких-то манерах. Простите, что я сам такой есть. Люди цепляются на чем угодно. Меня знаете, что больше всего достает? Вообще достает. Любой политик, может выйти на любой канал и сказать, что Обама гадость. Ну, всем во всеуслышание. Сделать все, что хочешь. Сказать, что он хочет. Обыкновенный политик на одном канале. Почему я не могу сказать, что я думаю о нашей сегодняшней церкви? Amen? Я не понял. Чего? А мне хочется сказать. Потому что я что-то нашел там не в порядке. Amen? И мы с вами двигаемся дальше. Когда ты продвигаешься вообще в корень всех проблем, там работает обыкновенная зависть.
Как это Давиду десятки тысяч? А мне только тысяч дали. Как это его больше смотрят и его так слушают? Надо его задушить, гадость такую.
Им плевать, о чем ты говоришь. Им надо тебя убрать. Чтоб ты не мозолил глаза. А мы мозолим. Понимаем? Кто-то чувствовал, кто-то сказал такую одну интересную фразу. Ты чувствуешь себя самым живым, когда ты на грани смерти. Вы понимаете, о чем я говорю? Наверное, не понимаете. Объясняю моим переводом. Ты сейчас сидишь в полудреме, позавтракал, тебе сейчас бы, знаете, такой... И на пульте меня тише, тише, тише сделать. То есть... Ты просто нормальный человек. Ты отдыхаешь, тебе классно, проповедь нормально. Ты уже делаешь планы, что ты сейчас будешь делать, когда ты отсюда убежишь. Окей? И здесь ты такой на расслабоне, такой, знаете, в полудреме. Я на тебя напрыгаю и душить начинаю. Скажи мне, ты оживешь? Ты так оживешь, как не жил никогда. Кто-то из тебя захотел выпустить дух жизни. Да ты самый живой, начнешь орать, брыкаться, дрыгаться. У тебя энергия будет такая, которой не было в жизни никогда. Я даже не знал, какая моя жена сильная, когда я ее раз не пощекотал. Она меня подняла. Я вам серьезно говорю. Я после этого, я стал ее бояться. Я думаю, слушай. И она говорит, у меня этой силы нет. Она приходит тогда, когда мне хотят сделать, ну знаете, как-то что-то. Я не знаю, я ее за ребра, это ужас. Я такой, все. Я знаю, где супермен кроется. Я знаю, на что надо надавить, чтобы человек просто... Вау, знаете? Если люди боятся настолько щекотки, что там такие вещи происходят в жизни, что вау. Я вообще не боюсь. Да щекоти, хоть умри, знаешь? А у нее это так. И вы знаете, и просто я в шоке был, насколько откуда... Я так сижу, думаю, Света, откуда это? Она говорит, я не знаю. И вот, дорогие мои, на грани смерти ты самый живой. Поэтому не переживай. Знаете, почему я такой живой?
Потому что постоянно хотят дух жизни выпустить. А ты хочешь жить? Тебе говорят, не говори, ты говоришь еще в два раза больше. Ты понимаешь? И вот так жизнь состоит. Просто мы так живем.
Знаете, почему это все Бог делает? Почему Он допускает, чтобы ты отсиделся в яме, отсиделся в тюрьме, в печи походил? Чтобы ты, знаете, в рве посидел, с львами пообщался. Чтобы, знаете, почему Бог это все делает? И почему оно так долго? Бог ждет, пока все выскажутся насчет тебя. Вы слышите меня? Он ждет, пока все выскажутся насчет тебя. Пока все сделают ставки. А, ребята, на кого бьем? Львы, Данил. Львы, Данил. Данил, львы. О, ставим на львов. На львов ставим. Хорошо. На кто ставит на Данила? Никто на Данила не ставит. Хорошо, все сделали ставки? Все. Спускаем в ров. Все должны высказаться насчет тебя. Все должны или сказать, что-то в нем есть, или все скажут, все, последний псалом поем. И опускаем тебя к львам. И пока все не выскажутся, срвать тебе не видать выхода. Знаете, почему Бог взял и сделал, вообще допустил Амана? Помните при Есфире? Почему это все это? Почему был назначен дата смерти? Надо было, чтобы все высказались. Церковь. Все высказались, чтобы Есфирь знала, кого вешать. Алло. Ну как я узнаю врагов? Когда все сделают ставки.
О, евреи, мы вас задушим. А Есфирь говорит, имя, фамилия, Хорошо. Где живем? Ага, телефон есть, имейл, ага. Всех взяли на карандаш. Не любит, да-да, все высказал, на диктофон, давай повтори, чтобы потом уже не отмазался. Да-да-да, я вас ненавижу, да-да-да-да-да-да. Аминь. Все, ставку сделал, все, как твое имя, да, окей. И потом они пришли с весточкой, аминь. И написано, все враги были уничтожены именно в тот день, в тот месяц и в ту дату, которую назначил этот же идиот. То есть, тот, кто тебя хотел убить, его же на твоей виселице, которая для тебя предназначена, его там и повесили. И он там всем свидетельствовал, как нельзя идти против детей Бога. Тихо свидетельствовал, но доступно. И все понимали, что дергаться в этом царстве не надо. И все резко подали на гражданство и стали евреями. Ну я просто по-своему говорю, церковь, ну это же правда. Написано все. Как тебе за добра? А тебя, Мойша, то вы не похожи, уже похожи. Евреев надо любить, надо благословлять. Не вздумай что-то сказать против них. Это люди настолько благословенные, только рыпнись, а сразу пролетишь. Какой бы он ни был, еврей благословенный, твои дети благословенные, пусть у тебя будет 20 машин и крутой бизнес, аминь, пусть тебя Бог благословит. Эйма! Это народ Божий. Иисус оттуда был. Эйма? А Иисуса я люблю. Итак, мы идем дальше. Псалтырь 22. Знаете, мы с вами этот 22-й псалом все так любим. Ну, так любим его. Ну, просто один из самых любимых псалмов. Вы знаете, что у Давида была такая одна интересная фраза. Ты накрыл трапезу в виду врагов моих. Ты умастил голову мою елеем среди них. Что это значит? Это значит, что они будут смотреть на твой успех и ничего не смогут сделать с этим. Почему ты прошел через что-то? Давайте прочитаем. Мое время исчерпывается, но я почти закончил. 22-й псалом. Господь пастырь мой. Первое. Он твой пастырь. Идем дальше. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляя меня на стези правды ради имени своего. Вот первая страховка. Ты даже не сможешь отклониться никуда. Он тебя направит назад. Он не даст тебе сбиться с пути ради имени не твоего, своего, потому что на тебе его призвание. Он будет охранять тебя, он будет водить тебя, он будет предупреждать тебя, он будет обрезать, наказывать и чистить тебя, но он будет тебя держать на правильном пути. Ради имени своего. И вот, я хочу его мечту, его призвание. Почему? Я становлюсь неприкосновен как для людей, так и для демонического мира. Вы слышите меня? И в то время, когда тебя могут ненавидеть массы, ты спокойно спишь, потому что над тобой купол Духа Святого. Он охраняет тебя, и Он защищает тебя. О, самая лучшая страховка – это Господь. Смотрите дальше. Твой жезл и твой посох, они меня успокаивают. Вы вообще знаете, что это такое? Кто-нибудь задумался над этим? Вы знаете, что такое посох у пастуха? Длинная палка с крючком вверху. Знаете, как они овец успокаивали? Твой жезл и твой посох успокаивают. Он тебя резко во внимание приводит. Аминь. За шею и назад. Куда? И ты, это жезл и посох, он тебя успокаивает. Бекай, бекай, далеко не уходи. И он говорит, все нормально. Другими словами, твоя палка всегда держит меня в стаге. Мой перевод. Они меня успокаивают. Конечно. Треть. И ты на полчаса спокоен. Смотрите. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих. Для чего? Пораздражать их. Вы вообще понимаете, на церковь или нет?
Бог тоже любит прикалываться. Он говорит, на, трапеза это не брекфест. Твои два яйца и бекон. Я не говорю об этом. Я говорю о трапезе. Я говорю там заколотые животные, гулянка. Вы помните, как Бог принял сына своего? Вот о трапеза. Воу, все царство гуляет. Зачем? Бог любит прикалываться с твоих врагов. Они тебя ненавидят. И как раз попадают на твою передачу. И сидят и смотрят, как ты ешь. Вы слышите меня, церковь? Я хочу, чтобы вы понимали. Но невозможно подойти к своей трапезе, не пройдя через свою яму. Аминь. Яма – это откровение века. Я хочу яму. Я люблю яму. В яме я откровенно молюсь. В яме я пощусь так, как не постился. Потому что из ямы два выхода. Или к Богу, или... Почему Богу нужны эти экстремальные ситуации в твоей и моей жизни? Чтобы выдавить из тебя, кто ты есть. Иногда Бог посадит нас в экстремальные ситуации, там такое вылазит. И потом, Господи, считай, что это был не я. Это в порыве эмоций было сделано. Нет. С тебя вылезла истина. Бог просто надавил на правильные кнопки. Аминь. Ой, Господи, о, Господи, а там такое поехало. Среди алкашей на Раше такого не слыхал. Аминь. И ты смотришь, думаешь, что происходит? А ты как раз увидел, кто ты. Господи, это я, Господи, к сожалению. А что с этим делать? Я не знаю, сиди в яме. Пока не выйдет все. Господи, я уже 4 года в яме. Я был 12. Я на твои 4 запросто поменялся. И я в яме не умирал. Я говорил, я не в яме. И у меня проблем нет. А яма мне тихо говорила, где я. Кто меня понимает? Исповедуй хоть тресни. А яма смотрит на тебя и говорит, нет, братан, ты влип. Яма это сильнейшее место. Яма это откровение Бога. Смотрите. Бог работает там, где хоронят. Профессия нашего Бога – воскрешать то, что похоронили. И чем глубже тебя зарыли, тем большее чудо будет для тебя воскреснуть. Все могут стоять в церкви и свидетельствовать, когда хорошо. А можешь ли ты стоять и свидетельствовать, когда на твоей руке повисла змея? Можешь ли ты стоять и свидетельствовать, когда тебя побивают камнями? О, каждый камень будет говорить тебе, кто ты. Летит камень, бэм, он тебе говорит, кто ты. Я настолько жажду узнать, кто я, что я принимаю все, что идет в мою жизнь. И каждая ситуация тренирует, оттачивает и показывает мои проблемы и мои достоинства. Знаете одно, если кто-то из вас мечтает войти в свое призвание, вы будете похоронены заживо, и никуда вы от этого не денетесь. Если вы хотите избежать это место, вы избежите все призвание свое, всю мечту свою, и никогда не войдете в то, что предназначено Богом для вашей жизни. Аминь, церковь. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Господь, я прошу Тебя, помоги каждому из нас пройти с честью и достойно те сферы, через которые Ты проводишь нас. Помоги каждому из нас войти в свое призвание. Я, Господь, благодарю Тебя за те рвы, ямы и огонь, которые Ты проводил меня и проводишь. Я благодарю Тебя, что каждая яма, каждый камень и каждая печь еще раз говорит мне, кто я, и доказывает, что невозможно стоять в огне без Тебя. А если я стою, если Ты стоишь, это значит, Бог с тобой. Я благодарю Тебя, Иисус. Ты наша ценность. Мы только в Тебе познаем, кто мы. Проведи нас через наши ямы, рвы. Проведи нас через наши печи и побои камнями. Проведи нас через все вещи и в конце покажи нам, кто мы. Пусть каждый из нас войдет в свое призвание и встанет в армию Христа. У нас нет много времени. И то, что дается нам сейчас, это привилегия знать, слышать и меняться. Я благодарю Тебя, любимый, за то, что Ты собрал нас вместе, как семью. Я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас. Мы понимаем, не всем с нами по пути, потому что в печи сгорает все, что не должно быть с нами. Я благодарю Тебя, Иисус, за каждую печь. Я благодарю Тебя за каждый ров, потому что выживает только то, что помазано Тобой. Потому что не сгорает только то, что рождено от Тебя. Я благодарю Тебя, любимый, и славлю за все. Пусть Твое имя будет прославлено через наши жизни. И слава Твоя распространится по этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Ему славу. Он достоин.